Я объясню вам главную проблему, стоящую сегодня перед миром. Пока она видна далеко не всем, как айсберг не был виден пассажирам «Титаника», но с каждым днем она все ближе. Видите ли, то, что я сказал вам про рубль, чистая правда, а вот то, что я говорю про доллар... Вы не экономист, и я не экономист, но у нас есть свои экономисты, и они объясняют нам ситуацию с помощью наглядных аналогий, чтобы мы прочувствовали происходящее. Хотите, я приведу одну из них? Очень интересно, — сказал Капустин. Знаете, бывают такие тренажеры для парашютистов. Снизу стоит большой вентилятор, дует со страшной силой вверх, и в потоке воздуха зависает команда прыгунов, отрабатывающих свои формации.
«Что-то такое видел, да», — ответил Капустин.
«Современная экономика устроена примерно так же. Только вентилятор не просто большой, а очень-очень большой. И вверх летит не воздух, а доллары. Сначала в их потоке висит 10 тысяч крупных банкиров. Дальше, где струя чуть пожиже, 100 тысяч финансовых спекулянтов. Еще дальше всякие инвесторы, трейдеры, брокеры, лоеры и так далее. Их счет идет уже на миллионы. А потом все остальные. И где-то там, в самом конце, кувыркается ваш русский мир. Чтобы система работала и вентилятор крутился, надо, чтобы доллары все время кто-то брал в конце цепочки. Потому что иначе остановится весь поток. Понимаете? Капустин кивнул. Наш DGP, валовый внутренний продукт, если разобраться, это потребление в долг. Вы слышали про 19 триллионов долга. Но это только прямой долг. Общие liabilities, обязательства американского правительства, 100 триллионов. Обама удвоил долг. До него долг удвоил Буш. И это, судя по всему, уже невозможно остановить. Даже для того, чтобы рост DGP делался все меньше и меньше, надо занимать все больше и больше. Наши нобелевские лауреаты по экономике в один голос говорят, что так можно продолжать без конца, потому что на доллары всегда будет спрос. Но у нас закрадывается подозрение. Может быть, они говорят так именно для того, чтобы им дали Нобелевскую премию по экономике? Вы ведь знаете, как циничны и расчетливы сегодня люди. Капустин кивнул. «Мы не сидим, сложа руки», — продолжал Месяц. «Мы проводим анализ, делаем математические аппроксимации, и все они указывают, что где-то в будущем будет... tipping point, переломный момент, момент, где shit will finally hit the fan, где говно наконец-то ударит вентилятор. В этом сходятся практически все модели, они только дают разный срок. Будет кризис, по сравнению с которым все прошлые экономические катастрофы покажутся детскими утренниками. Это случится, когда кредиторы потеряют веру в нашу способность заплатить долги деньгами, у которых остается, как это по-русски, value, ценность. Да. Вы же понимаете, что даже в свободном обществе промывание мозгов работает только до определенных границ. Рынок — это огромное стадо пугливых баранов. И если все бараны вместе побегут из доллара, над планетой пронесется финансовое цунами и смоет человеческую цивилизацию, как мы ее сегодня знаем. Ужас в том, что мы не сможем эту волну остановить, и начнется она, скорее всего, на нашем собственном Уолл-стрите. Как вы думаете, что случится дальше? Полная финансовая катастрофа? Коллапс Америки? Нет, сказал Месяц. Война. Та самая большая и страшная искупительная война, которая опять зачистит все бухгалтерские книги. А воевать в ней, как вы, наверное, догадались, снова будете вы, причем, скорее всего, сами с собой. При хорошем исходе у нас будет новый Бреттон-Вудс, а у вас новый день победы. При плохом исходе в этой войне вместе с бухгалтерскими книгами сгорит весь мир. Но выбора нет.
«Ужас», — сказал Капустин. «Действительно, ужас. Теперь вы понимаете повестку дня, брат Теодор. Если мы не хотим, чтобы мир сгорел, а мы ведь нормальные люди и этого не хотим, да? Мы должны сплотиться вокруг доллара.
Это наш новый Сталинград. Если бы у нас была гипнотическая машина, способная бесконечно поддерживать веру человечества в доллар, мы решили бы проблему тихо и мирно. Но таких машин не бывает. Сегодня мы живем в пузыре надежды, который из последних сил надувают наши героические СМИ, но когда он лопнет, раздавит всех. Поэтому остается единственный выход.
Какой?
Мы не можем подпереть доллар изнутри. Мы можем подпереть его только снаружи.
Но чем именно мы его подопрем?
«Будете смеяться, — ответил Месяц, — тем самым хаосом, о котором столько говорят ваши референты. Турбулентностью, как бы ни обстояли дела у доллара, дела у всего остального должны быть еще хуже. И намного, Теодор».
Капустин вдумчиво кивнул.
«Только где, по-вашему, должна быть эта турбулентность?» — спросил Месяц.
— В мире?
— Нет. — Нет. В мире должен быть порядок. Турбулентность, как выразился ваш классик, должна быть в головах. А для этого нужно пугало. Страшное и, главное, большое. Потому что малыш Ким в одиночку выглядит уже немного смешно. Знаете, Теодор... Вы так хорошо поняли «Звездные войны», что я скажу вам прямо. Если бы России не было, пришлось бы ее придумать. Медведь в посудной лавке — это прекрасно. Гибридная война всех со всеми — именно то, что нужно. Провокации, всякие инциденты. И ракеты, ракеты. Больше ракет. Залпом, залпом! Европа сохраняет единство. НАТО выходит из кризиса. Носатые ушастики пробивают финансирование новой звезды смерти. И все-все сидят в долларе. Замечательно. Так держать.
«Вы это серьезно?» — спросил Капустин.
Месяц кивнул.
«Но это не все», — сказал он. «Самое главное... Мы запускаем новый раунд количественного смягчения в виде расходов на холодную войну. Проще говоря, вы, ребята, даете нам легитимный повод опять включить печатный станок. Просто подарок неба. Так что бейтесь головой о стену и дальше, но уже с отчетливым пониманием, что служите цивилизации. Только согласовывайте по спецканалам. А так, все верно. Пугайте человечество, сидите в трежерис и поебывайте своих балерин. Вот это и будет ваш бизнес рядом с нашим. И одновременно место в современном мироустройстве. Уникальное, особое и не похожее ни на кого. А если вам хочется больше русского мира, мы здесь поможем. Помните, как в Москве при Лужкове было? Только... Встретиться, поговорить $1 миллион стоило без всяких обязательств. Вот и мы с вами теперь так будем. Хотите о чем поговорить? Купите сначала трежерис.
«Сурово», — сказал Капустин, почесывая подбородок.
«Да чего же сурово, Теодор? Как вы не поймете? Трежерис — это очень даже хорошо. Только это еще не все». Придется, наверное, взять мигрантов. У вас сколько? 11? Ну, наверное, еще 1,3 миллиона. если они к вам, конечно, захотят. А золото? До 5000 поднимете? — спросил Капустин робко. — Этого не обещаю. Но абажур, скорее всего, простим. Месяц икнул, и над столом заструились веселые радужные мозаики. Его маска склонилась к столу. Долгое время он сидел молча, словно засмотревшись на что-то перед собой. Капустин терпеливо ждал. — Ваш смешной консильери, — сказал наконец Месяц, — пишет, что в долгосрочной перспективе доллару может помочь только хуцпа Федерального резерва. И он опять прав. Но знаете ли вы, мой друг и брат, что станет этой хуцпой? — Что? На стол перед Капустиным упала маленькая красная книжечка. — Вы в России любите всякие ксивы, — сказал Месяц. — Так вот, для вас памятный подарок. Это, поверьте, самое серьезное из удостоверений, которые когда-либо грели ваш карман. Капустин осторожно взял книжечку в руки. На ее обложке было странное золотое слово. Минуту или две Капустин вглядывался в него, соображая, а потом его лицо расплылось в улыбке. — А, ну понял, — сказал он. — Я сначала подумал, что это купа, где деньги лежат. Но это не главный аспект, да? Главный смысл другой. Это хуцпа, только цади заменили на латинское «с». Наверное, читается как «хуспа». Написание в 5 букв, верно? «Хуцпа», в которую вставили «вау»? — Именно, — ответил Месяц. — И это хуцпа. Теперь вы. — Я? — Загляните-ка внутрь. Капустин открыл книжечку. С правой стороны в ней было узкое зеркальце, в котором Капустин увидел свои красноватые глаза с огромными зрачками, а слева было белое поле со столбцом слов. «Хаос. Уполномоченный Центрального планового агентства. Хуцпа». «Красиво», — вздохнул Капустин. «Учтите», — сказал Месяц, — «это аванс. Вы у нас не единственный бал. Мы выбирать будем».
«Это понятно», — ответил Капустин. «А что такое Центральное плановое агентство? Что-то типа Газплана? Какой раз уже слышу».
Месяц засмеялся и погрозил Капустину пальцем.
«Хитрый, хитрый», — сказал он. «Где вы это, спрашивать, смогли слышать? Но я вам расскажу, просто чтобы вы поняли, где правильная сторона истории. Центральное плановое агентство — это не Госплан. Это...»
Капустин услышал громкий щелчок, и все впереди. Стол, сидящий за ним Месяц, и стена за его спиной справа покрылась пестрой радужной рябью, а потом погасла, будто кто-то выключил телевизор, в который Капустин засмотрелся. Стало темно. Капустин понял, что сидит на корточках в пыльном закутке под лестницей. Это была та самая лестница, по которой несколько минут назад начал свое восхождение к Луне. Неподалеку, деликатно отвернувшись в сторону, стоял Батлер.
«А, что?» — пробормотал Капустин. «Уже все, что ли, Толи?»
«Видимо, да», — ответил Батлер. «Вам помочь?» Капустин стал шарить руками по полу.
«Сейчас, одну секундочку, я удостоверение выронил. Или там осталось? А, ну да, конечно. Тогда пойдемте».
Вставая, Капустин глянул на часы. Стрелки показывали 2:33. Но чего именно, было трудно понять.
«У нас что-то еще?»
«Нет», — ответил Батлер. «На сегодня все».
«Моя машина у другого крыла», — сказал Капустин.
«А мы напрямик, так быстрее». Батлер повернул за угол, и Капустин послушно пошел за ним по коридору.
Там было совсем темно, и фигура идущего впереди батлера стала почти неразличимой. Капустин напряженно вглядывался во мглу, высоко поднимая колени, чтобы случайно не споткнуться. Он хотел уже попросить зажечь фонарик или зажигалку, но тут вокруг сделалось, наконец, светлее. На небе появилась луна. С некоторым опозданием Капустин понял, что они идут уже не по коридору, а по ночному лесу, причем через самую чащу. Когда они успели выбраться из винного погреба, было непонятно. Над тропинкой склонялись низкие ветки, и под них приходилось подныривать. Батлер уверенно двигался вперед, и через минуту тропинка привела на залитую лунным сиянием поляну. Батлер остановился и обернулся. Капустин инстинктивно напрягся и шагнул назад. «Брат Теодор», — сказал батлер, поднимая вверх кулак с торчащими из него указательным пальцем и мизинцем, — «извините за остановку, но я хочу сообщить вам одну вещь. Доверительно. Вы не возражаете?» Капустин кивнул и поднял кулак в ответ, оттопырив те же самые пальцы. «Я слышал ваш первый разговор с величайшим», — сказал батлер, заметно волнуясь. «Я хочу сказать, что буква Цади, проходя через Цади Софит, разворачивается вовсе не в Вау. Она разворачивается в прямую Нун, что означает верного человека, и никакого брачного полога там нет». «Вот как?» — сказал Капустин. «Это меняет всю картину». «Да. Поэтому передайте в Москве, что простые английские масоны не согласны со многими шагами нашего центрального руководства». «Спасибо», — ответил Капустин растроганно. «Вы не представляете, насколько мне важно это слышать. Мы сможем поговорить подробнее?»
«Возможно», — улыбнулся батлер, чуть играя бровью. «Но не сейчас. Я знаю, как с вами связаться».
«Буду ждать», — сказал Капустин.
Лицо батлера вновь стало непроницаемым. Он повернулся и пошел дальше. Вскоре деревья стали редеть, а потом Капустин увидел в просвете листвы обелиск и двух сторожащих его лунных сфинксов. Они были совсем близко.
«Пришли», — сказал батлер. «Дальше вы сами».
Капустин открыл рот, собираясь что-то сказать, но батлер еле заметно покачал головой. Капустин также неуловимо кивнул и пошел к ограждению набережной. Поднявшись по ступеням между обелиском и сфинксом, он обернулся к оставшемуся среди деревьев батлеру, поднес к лицу сложенные зеркальными шестерками пальцы обеих рук и поглядел на батлера сквозь получившиеся очки. Батлер ответил тем же жестом, попятился и исчез в темноте. Подул ветер. С каждой секундой он становился все сильнее. Убедившись, что вокруг никого нет, Капустин позволил ему подхватить себя и вольно полетел над ночной Темзой. Когда он оказался над ее серединой, ветер резко рванул его вверх. Река, быстро уменьшаясь, поплыла вниз. Электрические огни огромного города за несколько мгновений ужались в яркую кляксу. Клякса метнулась к горизонту и исчезла. Прошло несколько томительных секунд, и вокруг сделалось светло. За розовыми утренними облаками сверкнула ослепительная полоса рассвета, потом ее накрыла тень огромного крыла, и Капустин открыл глаза.